1130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в эфир выйдет программа «Образование».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Верховный суд Карачаево-Черкесии приговорил Али Каитова к 17 годам заключения. Генпрокуратура уведомила бывшего главу компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и его защиту о новых обвинениях. Совет Федерации отклонил закон о переезде Конституционного суда России в Санкт-Петербург. Верховный суд Карачаево-Черкесии приговорил бывшего зятя президента республики Али Каитова к 17 годам заключения в колонии строгого режима. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, Каитов признан виновным в организации убийства депутата республиканского парламента Расула Богатырева и еще 6 предпринимателей осенью 2004 года. Генпрокуратура России уведомила бывшего главу компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского его защиту о новых обвинениях, сообщил адвокат Юрий Шмидт. По словам Шмидта, Ходорковского подозревают в легализации денежных средств по новому уголовному делу. Прокуратура эту информацию не комментирует. Неделю назад Ходорковского, а также руководителя банка «Минотэ» Платона Лебедева доставили в следственный изолятор Читы для допросов. Сегодня им разрешили встретиться в СИЗО с адвокатами. Совет Федерации России отклонил одобренный Госдумой законопроект о переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург. Камнем преткновения явилась норма, по которой Конституционный суд не может проводить в других городах выездные заседания.
Мы имеем дело с реальным умалением права органа государственной власти, одного из высших органов государственной власти, самостоятельно определять, где и каким образом проводить свои заседания, что, на наш взгляд, существенно влияет на независимость действий Конституционного суда. Юридически такое исключение нам никто обосновать не мог,
заявил председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Юрий Шарандин. А вот как прокомментировала Радио Свобода принятое решение судья Конституционного суда в отставке Тамара Маршакова.
По существу речь не идет о том, что Совет Федерации отказался от идеи или от одобрения идеи переезда Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Речь идет о том, как это оформляется с формальной юридической точки зрения,
заявила Маршакова. Для урегулирования вопроса решено создать двухпалатную согласительную комиссию. В США в возрасте 93 лет скончался бывший президент Джеральд Форд, тяжело болевший последние годы. Форд – единственный в Соединенных Штатах неизбранный президент. Будучи вице-президентом, он занял пост главы государства в 1974 году после отставки президента Ричарда Никсона. Совету безопасности ООН не удалось согласовать резолюцию по Сомали. Представитель Катара, нынешнего председателя Совета, поддержал предложение о выводе из Сомали всех иностранных сил, в том числе эфиопских. Ряд других членов Совета безопасности выступили против вывода, подчеркнув, что войска Эфиопии находятся в Сомали по просьбе переходного правительства, которому противостоят исламские боевики. За последние дни в боях между эфиопскими войсками и отрядами исламистов погибли свыше 1000 человек, говорит послание генерального секретаря ООН в Сомали Франсуа Лансини Фаль.
В сомалийский конфликт вовлечены иностранные силы, тяжелые вооружения и авиация. Эскалация конфликта, несомненно, препятствует возобновлению мирных переговоров. Бои уже вызвали жестокий гуманитарный кризис.
Это было послание генерального секретаря ООН в Сомали. Эфиопия, большинство населения которой составляют христиане, утверждает, что исламисты угрожают ее безопасности.
Мы выполним поставленную задачу. Полдела уже сделано. Как только все будет закончено, а это не займет много времени, мы уйдем из этой страны, и им будет не с кем бороться.
Говорил премьер-министр Эфиопии Милес Зинави.
Радио «Свобода». Новости.
ООН предложила помощь Нигерии, где при взрыве на нефтепроводе погибли по меньшей мере 260 человек. Трагедия произошла во вторник в городе Лагос. Сотни местных жителей собрались с канистрами возле нефтепровода, в котором были пробиты отверстия. Произошел мощный взрыв, вызвавший пожар. За последние 10 лет Нигерия, где большинство живет в крайней нищете, при попытках откачать нефть из трубопроводов погибли до 2000 человек. В аэропорту Майами, штат Флорида, сошел со взлетно-посадочной полосы пассажирский самолет из Лондона. Пострадавших нет. На борту находились 343 человека, в том числе британский премьер Тони Блэр, прибывший в США с семьей на отдых. Причины инцидента выясняются. В Киргизии подсчитывают ущерб от землетрясения на севере республики. Разрушено около 6000 домов, повреждены линии электропередачи, нарушена телефонная связь, сообщают в МЧС. По данным властей, пострадавших нет. Землетрясение силы свыше 6 баллов по шкале Рихтера произошло в ночь на вторник. Подземные толчки ощущались и в столице Бишкеке. Специализация испанского врача, приглашенного недавно на Кубу для лечения Фиделя Кастро, проливает свет на болезнь кубинского лидера, обстоятельства которой держатся в строжайшей тайне, рассказывает корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Доктор Хосе Луис Гарсия Сабридо, заведующий хирургическим отделением мадридской клиники имени Григорио Мараньона, является ведущим специалистом Испании в области раковых заболеваний пищеварительной системы. Советник по вопросам здравоохранения правительства Мадридской области Мануэль Ламела дал понять в понедельник, что испанским властям известен диагноз Кастро. Однако Ламела отказался даже назвать оборудование, которое по его распоряжению было направлено на Кубу, поскольку, как он выразился, это может нарушить врачебную тайну. Одновременно испанские средства информации отмечают, что доктор Гарсия Сабридо пользуется у кубинской верхушки особым доверием. Он неоднократно бывал на Кубе, последний раз в ноябре этого года, когда выступил с докладом на конференции кубинских хирургов. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Банк России отозвал лицензии у московского банка «Форпост» и подмосковного «Рингбанка». Кредитные организации подозреваются в отмывании денег. С начала года Центробанк отозвал лицензии более чем у 50 банков. На Сахалин и Курилы надвигается сильный циклон. По всем островам передано штормовое предупреждение. На Курилах уже сегодня ожидается ураганный ветер, сильный шторм и в прилегающих к островам акваториях. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – основные угрозы здоровью школьников и студентов. Но мы будем говорить и о детях вообще, и о младенцах, и о детях, которые в детских садах. В студии «Радио Свобода» профессор Российского гуманитарного университета Андрей Каратаев и доцент кафедры организации социальных систем и антикризисного управления Российской академии государственной службы Дарья Халтурина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Везде абонент «Радио Свобода». И первый мой вопрос Дарье Халтуриной. Скажите, пожалуйста, Дарья, с чего мы начнем? Вот с детской смертности школьников или все-таки с младенчества и раньше?
Давайте пойдем с самого начала, то есть пойдем вообще еще раньше, пойдем на самом деле, чтобы нам была понятна общая демографическая структура школьников, на самом деле с зачатий. В принципе, многие знают, что практически во всех странах мира на 100 девочек рождается, зачинается 105 мальчиков.
Больше немножко мальчиков, да?
Да, мальчиков немножко больше. Но затем у мальчиков выше смертность практически во всех возрастах. И где-то уже к пожилым возрастам их становится значительно меньше. Но на самом деле...
Да-да. Поэтому Андрей широко Картаев. Распространенное заблуждение, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят, в общем, не имеет под собой никаких серьезных оснований. Это скорее на, вот на 10-45-летних женщин уже будет 9, если не меньше 45-летних мужчин. Но это к девчонкам и ребятам не относится. То есть в этом возрасте еще дисбаланс такого уровня не достигает.
Да, понятно. В обратную сторону скорее. Но, кстати, что интересно, есть несколько исключений из этого правила, одно из которых имеет прямое отношение к российской системе образования. Вот. Ну, начнем с того, который не имеет. Ну, во-первых, в принципе, тоже все слышали широко распространенное заблуждение, что после войны или там до войны рождается больше мальчиков. На самом деле все не так, просто во время войны рождается меньше мальчиков, потому что эмбрионы мужского пола, они хуже переносят стресс матери, и в этих, если в таких тяжелых экстремальных ситуациях у женщин, беременных мальчиками, чаще случаются выкидыши. Вот, поэтому как раз, получается, в войну рождается меньше мальчиков, а до и после войны больше мальчиков по сравнению с ненормальным военным уровнем.
То есть все наоборот?
Да. Еще есть очень странное место, где рождается больше девочек. Одно фактически в мире – это Бермудские острова. Может быть, как-то воздействие Бермудских островов аналогично воздействию войны на организм матери пока непонятно.
Стрессовые какие-то ситуации, да?
Да.
Там мальчиков мало рождается, да?
То есть 98 мальчиков на 100 девочек.
Ну ладно, это все-таки от нас далеко.
Да. Но ближе. Да, но ближе. Есть вот по южным окраинам России совершенно у нас имеется интересная ситуация. То есть, во-первых, в Грузии и Армении, во-вторых, в Китае у нас рождается сильно больше мальчиков, чем девочек. То есть в Грузии и Армении это уровень где-то 120 мальчиков на 100 девочек, в Китае 110 мальчиков на 100 девочек. Чем же это объясняется, Андрей Витальевич?
Ну, объясняется выборочными абортами, избирательными абортами. Ну, теперь, когда... Ну, с Китаем это совсем понятно. Это вот Грузия и Армения несколько удивляют. Ну, в Китае это понятно, как мы говорили на каких-то предыдущих передачах, практиковалось убийство новорожденных девочек, потому что, ну, вот, сыновей интересовали родителей больше, чем девочки. Потом маоистское правительство Китая, в общем-то, искоренило железной рукой убийство новорожденных девочек. Но вот теперь, когда появился альтернативный способ, когда можно уже по ультразвуку определить пол ребенка, то вот появилась возможность уже родителям заказать аборт именно девочки. То есть закажут скорее аборт девочки, чем аборт мальчика.
То есть это все-таки не сам процесс зачатия, а все-таки уже отбор, который идет после диагностики.
Но к нам это некоторое отношение имеет, потому что это наши ближайшие соседи, поэтому вот можно ожидать появления, так сказать, избыточных женихов из всех этих стран.
Да, в России.
В России,
ну,
да.
Хороший вопрос. Практикуется ли та же самая практика среди представителей мигрантов из этих стран в России живущих? Ну, так что, если что, не удивляйтесь, если вы видите, что мальчиков вот из коренных народов Грузии и Армении в школах московских больше заметно, чем девочек.
Так, что у нас с младенческой смертностью?
Да, с младенческой смертностью. Значит, да.
Ну, здесь нужно иметь два момента. Во-первых, в принципе, младенческая смертность в России снижается. Снижается достаточно устойчиво.
Но, по сравнению
говоря,
с чем?
Начиная с послевоенных лет, наблюдается устойчивая тенденция к снижению младенческой смертности, которая была прервана только в начале 90-х годов. Был кратковременный период роста младенческой смертности. Ну и, в принципе, под дефолт 98-го года тоже был кратковременный всплеск младенческой смертности. Но, скажем, с 99-го года на фоне общего роста смертности в России, вплоть до последнего года наблюдавшегося, наблюдалось стабильное снижение младенческой смертности, которое продолжается и в этом году.
Это хорошо. Почему?
Дарья
Халтурина.
Это действительно хорошо. Ну, то есть, в принципе, во-первых, увеличиваются расходы на здравоохранение в последние годы. Если так аж в рублях смотреть, то с 99 года по 2007, вот если так в рублях смотреть, без учета инфляции, раз в 10 увеличились расходы.
Ну, значит, раз в 5 реально, да?
Да, то есть это очень серьезное увеличение. Все-таки что-то делается, нельзя сказать, что ничего не делается.
От чего умирали младенцы? На что повлияли расходы? Более чисто стало, лекарств стало больше?
Знаете, вот это очень хороший вопрос. То есть хорошо, что снизилась младенческая смертность, но плохо, что она снизилась преимущественно за счет вот таких вот патологических случаев, за счет вот ранних родов и так далее. А вот смертность среди здоровых детей, она не снижается. То есть такое показывает сердобольность здравоохранения.
Да, но здесь существенный другой момент. Ну, при этом то, что говорила Дарья, это все-таки относится скорее к ситуации вот именно последних лет. Но перед этим было снижение смертности среди здоровых младенцев. Но вот самый существенный момент следующий, что хотя действительно есть заметные успехи в снижении младенческой смертности, она до сих пор остается в России в несколько раз выше, чем в наиболее развитых странах. То есть, на самом деле, резервы снижения младенческой смертности еще абсолютно не исчерпаны.
То есть она снижается относительно того, что было раньше?
Того, что было раньше, нельзя сказать, что мы достигли какого-то предела. То есть до предела еще очень-очень далеко. То есть поэтому работа в этом направлении должна продолжаться и дальше, но вроде она и продолжается. Поэтому будем надеяться, что, может быть, лет через 10, ну, при тех темпах, которые сейчас имеются, мы, наконец, выйдем на уровень, свойственный для наиболее развитых стран.
А из-за чего дети умирают в основном здоровыми?
Во-первых, здоровыми. Но это просто инфекционные заболевания. Недостаточный уровень гигиены в роддомах. И так далее. Вот это достаточно обидно. Действительно, умирают здоровые дети из таких происшествий. Ну, и то москвичи, может быть, не так много, или там санкт-петербуржцы сталкиваются с этих, но вот в региональных роддомах это очень распространено.
Да, и просто тоже надо иметь в виду, что по России колоссальная дифференциация по этому признаку. То есть, например, младенческая смертность в Санкт-Петербурге находится вполне на уровне развитых стран. Зато можете себе представить, какая будет младенческая смертность во многих сельских районах, например.
То есть, в действительности, это средняя по больнице такая, да, по России смертность, а реально основной вклад дают регионы, да?
Село. Вот село, очень, да? Высокая смертность в селе, она в несколько раз выше младенческая, чем в городах. Ну и, кстати, угадайте, какой регион дал в 2006 году самый высокий показатель?
Неужели Дагестан?
Не Дагестан, там и даже не Чечня, а Корякский автономный округ.
Самая высокая смертность, да?
Младенческая, да.
А давайте перейдем, значит, сейчас 1,4 года вот к этому.
Да, значит, ну, давайте перейдем. Здесь ситуация, в принципе, тоже не особенно благополучная. Во-первых, давайте для сравнения мы возьмем смертность в Британии, вот в Великобритании, да, в такой стране. Ну, что мы видим? Мы видим, что в этой категории смертность в России получается, ну, раза в 2,5 выше.
В 2,5 раза выше, да? То есть, ну, это, знаете, серьезно.
Да, где-то так. А среди мальчиков и того больше, даже раза в 3 выше, чем в Великобритании.
А из-за чего? Из-за чего? Какие основные факторы вот в этом возрастном диапазоне 1-4 года?
Значит, какие же у нас основные факторы в этом диапазоне у маленьких детей? Значит, прежде всего, это инфекционные и паразитарные заболевания.
Паразитарные – это что?
Ну, то есть, паразитарные – это что у нас?
Ну, глисты.
Да, глисты.
А, глисты, да?
То есть,
опять же, гигиена, да? Да. Все-таки вот опять для таких маленьких детей очень важна гигиена и какая-то культура обращения с ними.
Ну, понятно, да. Поэтому разница в смертности здесь со стерильной Великобритании, в общем-то, особо не удивляет.
Да. Да, опять же, болезни дыхательной системы. То есть пневмония, вот это дает огромный вклад в смертность.
Вот 1-4 года, да?
Да, вот таких.
Еще пока организм не сформировался детишек. У ребенка.
Да.
Спасибо. Вот. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим обсуждать основные угрозы здоровью школьников и студентов после 30-секундного анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – основные угрозы здоровью школьников, студентов и детей. В студии «Радио Свобода» профессор Российского гуманитарного университета Андрей Каратаев и доцент кафедры организации социальных систем и антикризисного управления Российской академии государственной службы Дарья Халтурина. У микрофона Александр Костинский. Мы переходим к возрастной категории 5-14 лет, такой широкой, то есть младшие и средние школьники. Пожалуйста, Дарья.
Да, значит, ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что меняется. Во-первых, в принципе, смертность в этой категории падает.
Падает смертность.
Да, потому что все-таки это уже устоявшиеся организмы, они не так уязвимы для может быть, инфекционных заболеваний.
Да. Андрей Картаев, пожалуйста.
Ну да, здесь просто, видимо, надо иметь в виду общий момент. Вообще-то смертность среди людей в возрасте от 5 до 24 лет, как правило, почти во всех странах самая низкая.
От 5 до 25, да?
Ну да, от 5 до 25. Но на самом деле вот смертность этой группы вносит крайне небольшой вклад в общую смертность. Но потому что действительно, как уже было сказано, к этому времени иммунитет уже в организме сформировывается. С другой стороны, еще ни о каких факторах старения речи нету, поэтому в целом для этой категории характерны очень низкие уровни смертности.
Да. Да, но что вот отрицательный момент, какой можно отметить, это то, что на первый план выходят смерти от внешних причин. То
есть, что это такое?
Что такое смерть от внешних причин? Такая группа, это группа смертей, которые включают отравление, утопление, дорожно-транспортные травмы, убийство, самоубийство, несчастные случаи и так далее. То есть это все предотвратимые смерти.
То есть, то есть от болезней в этом возрасте дети почти не погибают. Ну, потому что организм молодой, крепкий, сильный, иммунитет сформировался. В принципе, вот такая смертность от болезней в этом возрасте очень-очень низка. Поэтому, в отличие от всех остальных категорий, на первый план выходит именно смертность от внешних причин.
А какие все-таки основной вклад вот в России
дают? Да, это
дают?
Очень важно, потому что это необходимо предотвращать и с этим работать. Ну, во-первых, лидирующей категорией являются у нас транспортные травмы.
Что значит транспортные? Это
транспортные происшествия. Ну, дети, гибнущие на дорогах.
На дорогах, на велосипедах, на мотоциклах, да, вот это все, да?
Это и по вине взрослых, и по собственной, так сказать, вине. Но, тем не менее, видимо, надо что-то делать, как-то улучшать ситуацию.
Ну да, здесь опять-таки вот мы сравниваем все время Россию с Англией. Ну, то, что в Англии от этого фактора смертности на дорожно-транспортные происшествия гибнет в несколько раз меньше детей, это неудивительно.
А почему неудивительно?
Но, с другой стороны, ну, потому что дети-то вообще в Англии находятся под сильно более строгим контролем. Я даже не думаю, что в России это такой строгий контроль над детьми, который можно видеть в Англии, реально внедрить. Ну, детей на улице практически невозможно увидеть.
В Великобритании нету, да?
Ну, вот это все, кто бывает в Великобритании, все время поражает. Детей на улице практически нет, они где-то находится под контролем взрослых в каких-то детских группах, на задних дворах своих домов, но вот на улице,
машины не попадают.
На улицу их, ну вот без присмотра, практически не, чтобы так просто английского ребенка выпустили гулять на улицу, пойди погуляй по улице, но этого почти не практикуется. Но я думаю, к сожалению, в России это просто, даже, видимо, ну просто культура, другая, видимо, невозможно себе представить, чтобы у нас был такой жесткий контроль.
Дарья Халтурина.
Ну вот в результате, вот вижу, что 8 раз меньше смертность от этой причины.
От ДТП?
Ну, от да, разных ДТП у британских детишек.
8 раз на дорожно-транспортной, это ведь не абсолютное число, а...
На смертность, именно на 100 тысяч, если
да, мы посчитаем. Да-да, на 100 тысяч, это процентное содержание.
Да-да-да. Но еще что надо отметить, то, что в принципе смертность на дорогах в России аномально высока, но чуть ли уже мы вышли не на первое место в мире. То есть там масса факторов, и низкая культура дорожного движения, и плохое покрытие, и недостаточно жесткие правила за нарушения, например, за такие, как непристегивание, так сказать, ремнем безопасности, вот сейчас вот ввели в отношении
детям. Ну да, потому что, вот скажем, в Англии что жестко соблюдается, что дети ездят на специальных сиденьях, то есть обязательно
пристегиваются. У нас тоже сейчас по закону.
Сейчас ввели, да.
Но вот, тем не менее, можно очень часто ребенок на заднем сиденье у нас совершенно обычная вещь. То есть, если вы скажете, что это у нас аномалия, это совершенно нормально, непристегнутый ребенок на заднем сиденье, это совершенно у нас обычно до сих пор.
Опять-таки нетрезвые водители и так далее. Вот. Но кроме вот этой вот причины, что у нас еще, какие у нас лидирующие, достаточно много все-таки детей, к сожалению, тонет.
Тонет, да, в воде,
да? Утопление, да. Ну, то есть по сравнению с Англией, да, значительная разница, конечно. Вот. Ну, то есть это, да, ну, с одной стороны, дети еще не очень хорошо
плавают
в это время. С другой стороны, здесь мы захватываем частично подростков, которые уже...
Ну, 14 лет, да.
Да, совершают эксперимент с алкоголем, вот, а все-таки это тоже вносит свой вклад.
Ну, и тонут-то больше, естественно, мальчики, чем девочки.
Гораздо больше, да?
Группах,
и вообще во всех группах...
Да, с полтора раза, да, больше мальчики.
А вот если говорить по утоплению, сравнение с Великобританией и Россией, какое?
Ну, да. Где-то в 5-6 раз.
В 5-6 раз, да. То есть, в действительности получается, что внешние причины очень серьезно влияют. То есть, а все-таки в 5-6 раз это не на 20-30%. Это тут есть действительно над чем задуматься. Видимо, вот все...
Ну,
все...
да, и главное, что это более-менее предотвратимая причина. Ну, то есть, по крайней мере, со смертями на дорогах, ну, вот банальное... Ну, соблюдение хотя бы современного российского законодательства более жесткое по части безопасности перевозки детей в машинах, например. Это уже... Если бы это жестко соблюдать, то это бы уже внесло бы очень заметный вклад в снижение смертности в этом возрасте.
Знаете, я не могу поверить своим глазам, но у меня такое ощущение, что в Англии утонуло человек 12.
Вообще?
В 2002 году и вот в этой возрастной группе.
Да. 12 человек на сколько?
На всю страну.
На всю страну 12 страну, человек, да, утонуло, да?
Да.
А в России?
В России, видимо, вот, соответственно, ну, на порядке больше.
Да, то есть серьезно. То есть в этом смысле говорят, что отношение к детям вот в Великобритании, то есть более внимательное.
Ну да, то есть представить себе, чтобы детей отпустили на купаться речку. На речку, ну вот это вот невозможно по определению.
Но англосаксы вообще, они как-то к речкам с подозрением относятся.
Понятно.
Вот.
Хорошо, ну что, мы перейдем к возрастной категории 15-24 года?
Сейчас у нас еще тут есть лидирующие причины. Ну, у нас вообще здесь появляется такая категория, как самоубийство.
То есть, среди подростков, наверное.
Да, среди, видимо, подростков. Ну, то есть это несчастная любовь, это, во-первых...
Отношения с родителями.
Да, отношения с родителями и так далее. Кстати, вот если у нас есть время, я хотела бы рассказать о, так сказать... в том рецепте борьбы с несчастной любовью, который следовало бы все-таки родителям тоже знать, если...
Расскажите, да, это интересно.
Который еще во втором веке нашей эры предложил римский поэт Овидий, будучи сосланным в прекрасную эту землю, которая сейчас Молдавия является, да, вот, в поэме «Лекарство любви». Кстати, ничего лучше не придумано. Вот, то есть если в целом вот вы, да, или ваш ребенок, ну, любой человек. Любовь точно несчастная. Кстати, сначала надо убедиться, точно ли она несчастная, потому что у подростков такие бывают странные ситуации, там, может, кто-то и... Ну, в общем, надо сначала пообщаться, попытаться с объектом.
Любви.
Да, или там выяснить отношения. Но если она точно несчастная, то три следующих правила предлагал Овидий.
Да.
Первое, значит, порвать все контакты и... перестать дружить с теми, кто напоминает, выбросить фотографии, письма.
Фотографии и изображения, там, в данном случае, ну, для видео.
Да, там предлагалось, да, что-то еще.
Ну, картины, наверное, были.
Вот, второе, это завести какой-нибудь роман с кем-нибудь еще, но, естественно, мы детям там не можем это особо предлагать, но все-таки расширять контакты другого плана, ну, чтобы клин клином вышибать, да. И третье, забить голову делами так, чтобы просто уже не было возможности думать.
Ну, рецепт перевести ребенка в другую школу, например.
И еще загрузить курсами какими-нибудь, вот, еще кружками, где там есть лица противоположного пола. И, ну, и так постараться ограничить, вот, если вот...
Просто нужно иметь в виду, что причина кажется несерьезной, но вот именно...
Взрослым кажется несерьезной.
Но для подростков это одна из основных причин смертности.
Все-таки
это
несчастная любовь,
это самоубийство,
да?
И высокой степени, аномально высокий процент просто от несчастной любви. То
ну
есть
да.
Это вполне естественно для этого возраста, но существенно, что в принципе, ну вот заметили вы, что-то неладное творится, ну вот ребенка в другую школу перевести, записать его как можно больше кружков и что-нибудь вот в таком роде, это может на самом деле спасти.
Да, в какую-нибудь театральную студию, где там совершенно другие уже девочки или другие мальчики и так далее. Да, но все-таки действительно не только, может быть, это самоубийство, все-таки достаточно серьезные драматические переживания у подростков и так далее.
Понятно, вот. Но это вообще-то серьезно. То есть вы такой рецепт, первое, постараться, чтобы ничего не напоминало.
Да.
Второе, это завести как можно больше контактов. И третье?
Загрузить делами.
Загрузить внешними делами.
То есть пусть так еще интересными желательно. Учится, ремонтирует квартиру, помогает и так далее. На курсы, на кружки.
Понятно, но в действительности это для подростков это серьезная причина, да? И надо относиться к этому серьезно, хотя взрослый, что ты там понимаешь, в любви, что ты можешь, но для ребенка-то это, у него нет опыта переживаний таких
вот,
неудач.
Да, это кажется, что это просто вот что-то такое страшное спустилось с неба и так далее. То есть, ну, я так по своим подружкам сужу, они так давно была в том возрасте даже и по себе, то есть, да, достаточно серьезно, и если доверительные отношения, ребенок что-то такое рассказал, то надо помочь ему справиться.
Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виктор Резунков подводит итоги года с народным артистом СССР Олегом Басилашвили. А мы продолжим обсуждать основные угрозы здоровью школьников и студентов после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Свобода. Новости.
Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский допрошен в качестве подозреваемого по новому уголовному делу, сообщил адвокат Юрий Шмидт. По его словам, Ходорковский подозревается в хищении нефти у дочерних предприятий «ЮКОСа» и последующей легализации денежных средств через пожертвования общественной организации «Открытая Россия». Верховный суд Карачаево-Черкесии приговорил бывшего зятя президента республики Али Каитова к 17 годам заключения в колонии строгого режима. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», Каитов признан виновным в организации убийства депутата республиканского парламента Расула Богатырева и еще шести предпринимателей осенью 2004 года. Мосгорсуд отказался отсрочить на 9 лет исполнение приговора юристу компании «ЮКОС Москва» Светлане Бахминой. Тем самым отклонена жалоба адвокатов на аналогичное решение суда низшей инстанции. Бахмина была осуждена на 6,5 лет лишения свободы по обвинению в хищении 8 миллиардов рублей у компании «Томскнефть» и неуплате налогов. Совет Федерации России отклонил одобренный Госдумой законопроект о переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург. Решено создать двухпалатную согласительную комиссию. Камнем преткновения явилась норма, по которой Конституционный суд не может проводить в других городах выездные заседания. Члены Совета сочли эту норму неправомочной. В США в возрасте 93 лет скончался бывший президент Джеральд Форд, тяжело болевший последние годы. Выборы президента и парламента Грузии пройдут одновременно осенью 2008 года. Соответствующие поправки к Конституции грузинский парламент одобрил сегодня в третьем чтении. Совету безопасности ООН не удалось согласовать резолюцию по Сомали. Представитель Катара, нынешнего председателя Совета, поддержал предложение о выводе из Сомали всех иностранных сил, в том числе эфиопских. Ряд других членов Совета безопасности выступили против. ООН предложила помощь Нигерии, где в результате взрыва на нефтепроводе погибли по меньшей мере 260 человек.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать основные угрозы здоровью школьников и студентов. В студии Радио Свобода профессор Российского гуманитарного университета Андрей Каратаев и доцент кафедры организации социальных систем и антикризисного управления Российской академии государственной службы Дарья Халтурина. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 22 12. 8 800 200 ровно 22 12. Задавайте вопросы нашим экспертам. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, везде абонент Радио Свобода. Тут нам на пейджер сообщение пришло. Врач Сергей Митрофанов написал: страна вымирает от глистов и несчастной любви. За что вы ругаете Петросяна? Понятно. Хорошо. Ну что, мы переходим к категории уже школьников и студентов 15-24 года. Пожалуйста.
Ну, начнем с того, что при переходе в эту возрастную группу смертность вырастает очень заметно. При этом особенно заметно среди лиц именно мужского пола, то есть в 5,5 раза.
В 5,5 раз?
Да. Значит, среди девушек смертность тоже очень заметно вырастает, но при этом ощутимо меньше, чем среди юношей. Там идет речь о росте, ну, несколько меньше, чем в 3 раза.
Пожалуйста, Дарья
Халтурина. При этом получается в итоге, что среди юношей смертность раза больше, чем в 3 раза, больше, чем у среди девушек. То есть здесь уже эта смертность такая, скорее, имеет тот же паттерн, что и смертность взрослых в России. Вот. Ну и по нашему глубокому убеждению, конечно, здесь уже локомотивом играет то вот социальное неблагополучие, которое широко распространено в России. Ну и, конечно же, алкогольная смертность, чуть меньшей степени наркотическая смертность. То есть все вот это уже вмешивается в здоровье школьников и студентов.
Давайте подробнее вот об алкогольном поговорим, потому что, как я понимаю, что неужели уже и в этой категории 15-24 года алкоголь – главная причина смертности?
Ну, здесь алкоголь, несколько иная, структура воздействия алкоголя на смертность. Если среди мужчин, скажем, 40-60 лет, главное влияние алкоголя на смертность – это через сердечно-сосудистые заболевания, то среди подростков это все по-прежнему через смертность от тех же внешних причин, но при том, что алкоголь провоцирует эту смертность очень-очень заметно.
То есть плохо себя ведут на дороге, пьяные выходят, там замерзают.
Ну да, то есть все-таки там 6-7-летний ребенок, скорее, все-таки напиваться однозначно не будет, а вот уже подросток, либо юноша, там 18-19-20-летний, вполне реально уже может и напиться, и просто, возвращаясь домой, попасть под колеса машины совершенно элементарно. Мы уже говорили там, по-моему, в наших выступлениях и раньше, ну, больше половины убийств в России совершается в состоянии алкогольного опьянения. Тоже где-то около половины убитых в момент убийства тоже находились в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому, скажем, это уже провоцирует рост смертности от убийств среди подростков. От самоубийств то же самое.
То есть алкоголь провоцирует и самоубийство тоже?
Алкоголь, то есть, ну, больше половины самоубийц по России в момент совершения самоубийства находится в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому даже, ну, то, вроде подростки только начинают пить, но уже то, что они начинают пить, оказывает очень заметное. Вот эти вот этот вот рост в 5.5 раз, вот в этом росте в 5.5 раз при переходе в юношеский возраст, алкоголь вносит мощнейший вклад. И поэтому среди девушек, которые все-таки пьют меньше, чем юноши, этот эффект заметно меньше, потому что все-таки по-настоящему это бьет именно по юношам.
Хотя все-таки, конечно, и среди девушек это тоже достаточно заметный вклад.
Ну, в 3 раза это...
Ну, да. То есть я так вспоминаю, так сказать, свою среду молодежную, хотя это не самая неблагополучная была далеко среда, но тем не менее эти алкогольные эксперименты подросткам, это действительно круто, особенно вот первые, да и не первые и так далее, то, что в общежитиях творится. Ну, давайте вот пройдемся по статистике, а потом
тут
вернемся.
Еще, извините, да. Вот мы когда говорим об алкоголизме, все-таки надо выделить, давайте выделим группу наиболее опасных напитков. Все-таки, когда мы говорим алкогольно, то это туда попадает все. Как я знаю, эксперты все-таки выделяют очень сильно группу сильных напитков, ну, которые в России, это водкой в основном, характеризуются. Правильно или нет?
Это совершенно правильно. Это, кстати, объясняет то, что все-таки за последние годы среди этой возрастной группы наблюдалось некоторое снижение смертности. При том, что в остальных возрастных группах, во всех остальных возрастных группах смертность за последние годы выросла на фоне, кстати, экономического роста. Но в высокой степени...
То есть смертность... Подождите, это очень важная мысль. Да. Смертность выросла на фоне экономического роста.
Но при этом это, прежде всего, за счет взрослых. За счет... Ну, главный вклад у нас по России дают мужчины в возрасте от 40 до 60 лет. Ну, у нас там совершенно жуткая смертность в этой возрастной группе, то есть в России из 40-летних мужчин, если будет так, как сохраняться, как это сейчас, только половина имеет шансы дожить до 60 лет, Для сравнения, в более бедной Албании из 40-летних мужчин до 60 лет доживают больше 90%. То есть вот это по-настоящему дикая смертность у нас среди именно...
И это из-за водки, да?
Да, прежде всего. Ну, в чем главное отличие мусульманской Албании, бедной мусульманской Албании от богатой России?
По сравнению с Албанией.
Однозначно более, несомненно, более богатые, чем Албания и Россия, так это вот, что в Албании, как в мусульманской стране, потребление алкоголя близко к нулю.
У нас что, в общем, произошло? У нас после 99-го года выросли доходы, люди выросло производство алкоголя и спирта, ну, экономическая ситуация наладилась, люди стали больше пить, и, в принципе, на фоне роста доходов, уверенности в будущем и так далее, выросла смерть очень сильно после 98-го года.
Ну да, при этом то, что снизилась смертность среди подростков, на мой взгляд, какую-то роль оказал, ну, над этим все смеялись, что это бесполезно, но запрет рекламы водки на телевидении.
Да? Вот запрет рекламы водки сработал.
Ну, вообще... потому что, на самом деле, особо восприимчивы к рекламе именно подростки. Поэтому вот так существенно всячески блокировать любую там рекламу табака, всех-то аналогично вредных вещей, ну, вот вроде бы, но все-таки среди подростков пошел некоторый переход с более опасных крепких алкогольных напитков на пиво, что при этом, конечно, мы ни в коем случае не приветствуем потребление подростками пива, но все-таки это не до такой степени опасно, как потребление крепких алкогольных напитков.
Да, все-таки не столь острая интоксикация, не столь печальные последствия.
После пива?
Ну да, все-таки еще раз мы скажем, что литр водки – это смертельная доза, то же самое количество этанола – это ведро пива, его так не выпьешь. Вот.
Но... Скажите, ну а привыкание, вот не может ли быть такого, мы сейчас говорим о краткосрочной перспективе, что водка дает результат довольно быстро, да, а вот пиво, не исключено ли, что вот это вот пивное поколение молодежи сейчас, что это скажется через какие-то годы?
Нет, ну поэтому, конечно, в любом случае надо бороться за соблюдение запрета на продажу любых алкогольных напитков по подросткам, безусловно, то есть успокаиваться от того, что все-таки среди подростков несколько сократилось потребление водки за счет перехода на пиво, оснований для этого нет, действительно, это будет сказываться в несколько... более позднем возрасте, поэтому безусловно, ну, здесь есть вот главный фронт работ, просто добиться эффективного соблюдения уже существующего запрета, строгого запрета на продажу любых алкогольных напитков несовершеннолетним, который, к сожалению, как, наверное, большинство слушателей знает, практически не соблюдается.
То есть, если говорить вот то, что у нас Сергей Митрофанов, ну, факт так, поиронизировал, страна вымирает все-таки не от глистовой несчастной любви в основном, а вымирает от водки, да? От крепких спиртных напитков, правильно?
Да. Да, в общем, все-таки перед глистами надо ставить крепкие спиртные напитки. Мы, кстати, включаем сюда и самогон, и вот эти вот технические спирты, потому что это все единая категория, единая такая водочная.
А вот очень культура. Важный вопрос. Ну, все-таки детвора – это люди, ну, там, если мы говорим 14-25 лет, все-таки у них еще не так хорошо с деньгами, как у людей 40-летних, там, и 60-летних. И все-таки на водку-то эти люди себе 40-60 лет найдут. Вот скажите, пожалуйста, вот постоянно идут сейчас объявления о некачественной водке, от которой умирают. Какова причина? Вот если взять структуру смертности от водки, где, ну вот ее называют в народе паленая водка, то есть водка, которая произведена, нелицензионная водка. Из-за чего люди умирают? От обычной водки или от отравлений, вот как это называется?
Ну, нелегальной.
Нелегальной, вот. Да.
Но здесь... Нужно иметь в виду, что вот слухи о смертности в России в прошлом году, увеличение смертности от нелегальной водки, в этом году, в 2006, они сильно преувеличены. На самом деле, с точки зрения общей смертности, 2006 год был отнюдь не самым плохим. Впервые за довольно заметный промежуток времени смертность в России в 2006 году уменьшилась. Общая смертность уменьшилась в сравнении с 2005.
И какая
большую роль при этом сыграло все-таки некоторое совершенствование алкогольного законодательства. Ну, на самом деле, большую роль сыграло некоторое ограничение точек, торгующим алкоголем, благодаря увеличению уставного капитала, не будем вдаваться в детали, ну, внедрению более эффективных денатуратов, то есть веществ, которые делают невозможно потребление технического спирта. Но на самом деле, вот это имело побочный эффект, что группа, привыкшая потреблять там воду, разведенную, или технический спирт, разведенный водой, стала искать какие-то заменители, ну, стали экспериментировать с дезинфицирующими жидкостями. Это давало особо выдающееся отравление с пожелтением отравившихся. Ну, вот эти вот новые отравления бросались в глаза и давали вот этот эффект, что вот страна травится
сильнее.
На самом деле, просто эти отравления стали более драматически, более заметными. На самом деле число и общих отравлений от алкоголя, и отравлений от алкогольных суррогатов в целом по России сократилось.
А можно назвать какие-то цифры? Сколько в 2005-м смертность, в 2006-м?
Значит, смертность сократилась на 100 тысяч. Вот сейчас,
то есть 100 тысяч человек меньше умерло?
Больше 100 тысяч сокращение смертности вот только за год, просто из-за каких-то таких вот более жесткого законодательства алкогольного.
Вот все равно, вот хоть и очень сильно ругали вот эти ограничения, акцизные марки. Но сколько умерло в 2005 году?
Ну, я сейчас вот прям
на 100 тысяч,
по цифре не помню. 2 миллиона 800, 2 миллиона 800. Вот такая разница. То есть, вот примерно так. Вот, такой
2 миллиона 700, 2 миллиона 800, да?
Вот я сейчас боюсь ошибиться.
Более-менее точно можем сказать, что на 100 тысяч человек меньше умерло, чем в 2005 году. Ну, то есть, это 100 тысяч человеческой жизни эти меры, на наш взгляд, спасли. Здесь другой момент еще существенный. Ну, что вот исследования конкретные показывают, что так называемая нелегальная водка, ну, эксперименты, правда, проводились преимущественно на мышах, но вот мыши от нелегальной водки мрут с таким же эффектом, как и от самой качественной легальной водки.
То есть
водки.
Люди, дело в том, что, возможно, просто доступность стала больше, да?
Да нет, главная проблема, действительно, вот так называемый, на самом деле, с нелегальной водкой бороться надо, безусловно. То есть, но вред нелегальная водка наносит благодаря тому, что делает водку просто более доступной. Нелегальная водка просто более дешевая. И это крайне опасно.
И поэтому... ее больше, поэтому человек может употребить.
Но ее меньше, на самом деле, чем легальный в целом.
Ну, в целом она делает в целом, ну, то есть для определенных категорий, которые не могут купить дорогую легальную водку, для них водка становится доступна благодаря наличию нелегальной водки. Поэтому нелегальная водка, это зло, безусловно. Зло, ну, потому что она делает просто крепкий алкоголь более доступным.
А тут, знаете, такая вот пропаганда идет огромная по поводу водки, что вот там нелегальные напитки, то есть и поэтому у публики сложилось впечатление, что именно из-за нелегальной водки люди мрут. Вот. А мрут-то они вообще от водки, да?
Конечно. Ну, литр водки – это смертельная доза. Вот Андрей
Ну, Витальевич... то же самое и самогон. Самогон это просто самогон, так же вреден, как доза. И водка. Так то же. Есть, ну, самогон – это безусловно, яд, но такой же яд, как и водка.
Самое чистое.
Ну, да, как самое чистое. Но главное токсическое вещество в любых алкогольных напитках – это просто этиловый спирт.
И чем меньше он разведен водой, тем хуже. Поэтому, кстати, вот технические спирты, они достаточно опасное, но прежде всего не за счет примеси, но и просто это
ну, что,
чистый
там
98%, спирт. Да, 400 грамм на тот цвет отправляешься.
Ну и да, и там опять-таки, если кто 37. Развел чуть не в той пропорции, то действительно получается...
Слишком много, да. Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – основные угрозы здоровью школьников и студентов. В студии Радио Свобода профессор Российского гуманитарного университета Андрей Каратаев, доцент кафедры организации социальных систем и антикризисного управления Российской академии государственной службы Дарья Халтурина. У микрофона Александр Костинский. Вот звонки. Нина Сергеевна, пожалуйста, из Москвы.
Добрый день.
Добрый день.
Я хочу сказать, что я постоянный слушатель вот этой программы образования. И даже не первый раз вам звоню. Я рекомендация, как изучать математику. Но вот сегодня я сначала не то, что возмутилась. Думаю, вашу программу нужно на программе здоровья. А потом думаю, боже мой, какие вы молодцы. Вы действительно поставили вопрос. Вот я с этим вопросом сталкиваюсь. Я по жизни старший научный сотрудник. Но в последнее время, в связи вот с упадом науки, я лет 15 работаю не репетитором, как говорят, а тьютором. Тьютором я изучаю с учениками ну, какой-то конкретный предмет до очень сильной глубины. Например, математику до кантеровской пыли, если я числовую шкалу изучаю. Так вот, я столкнулась с тем, что понижение уровня технических наук в школах приводит к тому, что дети, вот у меня был и даже есть случай, я борюсь за одного мальчика в 5-6 классе, его взяли из детдома, мои знакомые. И я ему говорю, Владик, или будет водка, или ты скатишься, или математика, или водка. Вот даже так вопросы поставила. Он единственный в классе умеет задачи решать на пропорции, на решение уравнений. И вы знаете, у него в классе вот вот рейтинг повышается, но он, чтобы как детдомовец повысить свой рейтинг среди своих собратьев, значит, они употребляют. И когда я прихожу к нему на занятия, я часто не могла понять, что с ним. Думала, голова болит. Только потом выяснилось, что, оказывается, он был пьяный, просто пьяный.
В пятом классе?
В шестом классе. Сейчас он в шестом классе. И вот я столкнулась с тем, что я сама в день через себя прокачиваю до сотни задач. И мне 68 лет, я ликвидировала, Зурабов может радоваться, я не стою за лекарствами в магазин, в аптеку, не нужно мне никаких денег. Я все болезни в себе ликвидировала через решение задач. И вообще есть такое понятие, чем ты больше занимаешься математикой, даже просто вычисление в уме, тем как бы процессы в организме.
Спасибо большое, Нина Сергеевна. Вот очень, очень интересно.
Нет, ну я просто бы сказал, Андрей Каратаев, что как раз ситуация с женщинами с высшим образованием с точки зрения смертности в России самая благополучная. Смертность среди женщин с высшим образованием, то есть продолжительность жизни у женщин с высшим образованием у нас вполне сопоставима с продолжительностью жизни женщин в Японии, например.
Но это вообще-то очень важно, да, в программе образования отметить, что если взять людей с высшим образованием в России, то смертность среди них такая же, как в Европе, правильно?
Приблизительно, чуть-чуть выше, просто
тоже. Нет, скажем так, фактор, что среди мужчин с высшим образованием смертность такая, как в среднем по Европе. Но среди мужчин с высшим образованием в Западной Европе смертность заметно меньше, чем среди мужчин с высшим образованием в России.
Но, Нина Сергеевна, я просто хочу поддержать, поскольку действительно образование — это мощный протекторный фактор, защитный от вот этих негативных привычек. И дай бог ей и дальнейшего здоровья, и чтобы она действительно так же боролась за своих учеников и выигрывала эти битвы. Вот.
Тут я бы еще раз все-таки хотел подчеркнуть, что, ну вот был такой момент, когда президент говорил о том, а зачем нам столько людей с высшим образованием. Вот министр обороны Виктор Иванов постоянно об этом говорит. Но тут очень важный фактор, который надо, чтобы он дошел до нашей элиты, что высшее образование — это просто понижение смертности. Хотим мы того или нет. Каким образом это происходит, непонятно. Но если вы возьмете людей с высшим образованием, то здесь Россия находится на европейском уровне. А если вы возьмете людей со средним и ниже образованием, то есть вот именно эти группы населения и дают сверхсмертность, вот которая приводит к тому, что Россия на каком месте по смертности?
Ну вот среди развитых стран на одном из первых. Все-таки Россия промышленно развитая, да, страна, да. То есть просто потрясающе. Подобный уровень смертности только вот в ВИЧ-инфицированных странах Африки, где очень тяжелые эпидемии СПИДа встречаются, если мы берем просто смертность на 1000 человек.
Ну, скажем, в Бенине смертность ниже, чем в России.
В Бенине ниже,
там
чем
не докатилась еще ВИЧ-инфекция, так ну, уж.
Да-да-да, сейчас. Андрей, вы хотели еще прокомментировать?
Ну, я просто довести мысль до конца, что высшее образование — это, по сути дела, выясняется жизнесберегающая технология. И вот как раз в России с ее колоссальным демографическим кризисом, ну, любые меры по сокращению системы высшего образования являются реально самоубийственными. При этом здесь вот важно подчеркнуть, что четко показано, что высшее образование действует независимо. Это не просто связано с тем, что люди с высшим образованием имеют более высокие доходы. Но, скажем, это было уже и в Советском Союзе, когда зарплата инженеров была сплошь рядом заметно меньше, чем зарплата у рабочих. Продолжительность жизни у инженеров уже в Советском Союзе была заметно выше, чем среди лиц высшего образования не имеющего. Поэтому высшее образование, четко показано, это вот просто самостоятельный фактор снижения смертности. Поэтому, конечно, для России это, конечно, имело бы смысл бы ставить бы вопрос о безусловном праве всех российских граждан на высшее образование, но которое, скажем, на Западе, во многих западных странах существует, потому что, скажем, в той же самой Англии любой англичанин имеет право на получение бесплатного высшего образования, по крайней мере, до уровня бакалавра.
Опять же, в США там оно не бесплатное, но любой может взять кредиты. То есть они доступны. Фактически это доступно.
Но для нас, скорее, здесь все-таки ориентиром является больше за Западная, да, Европа, где я просто согласна. Есть безусловное право любого гражданина на высшее образование.
Батрас из Владикавказа дозвонился. Пожалуйста.
Добрый день, Владимир.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот скажите, пожалуйста, такой вопрос и к вам, и к вышестоящим чиновникам. Кто-либо прислушивается к рекомендациям специалистов-профессионалов? Потому что говорят, при переводе часов с одного времени на другое, час туда-сюда, болеют дети, опаздывает, а успеваемость снижается. Раз. Второе. От авитаминоза, конечно же, страдают дети. Вот в данный момент на перевале, недалеко от нашего города Владикавказа, скопилось около 1000 тонн фруктов и овощей. Их не пропускают по амбициям каких-то чиновников, которые, наверное, прекрасно живут.
И... А между кем и кем, Батрас, перевал между какими регионами?
Южная и Северная Осетия.
А, Южная и Северная Осетия,
да,
понятно.
Как, казалось бы, они сюда стремятся, южные осетины, руками и ногами. Ну, можно же им помочь с этими вопросами. Российские чиновники, они или слепы, или им чем хуже, тем лучше. Как их понять? Вот это к ним, конечно, вопрос, но с вашей стороны...
Да, можно ответить на этот вопрос? Ну, Дарья попробует.
Ну,
да.
Вот я даже не столько на этот, я желаю всяческих успехов нашему слушателю. Вот. Но я хотела бы обратить внимание все-таки и посоветовать всем жителям Осетии обратить внимание на очень сильную водочную смертность в этой республике. Потому что самая большая продолжительность жизни в России – это в Ингушетии. Ну, там просто, поскольку просто глубоко... Ну,
опять же, мусульманская.
Если слабосированные регионы не пьют. Вот соседняя Осетия, соответственно, северная, те же традиции долгожительства, и вот тот же приблизительно климат, и при этом уже люди живут на порядок, ну, не на порядок, естественно, но на 10, на 8 лет меньше.
В Осетии.
И все потому, что вот это все поутыкано водочными заводами, очень дешевая водка, и люди много пьют и умирают. То есть хотелось бы просто пожелать жителям республики побольше обращать внимание не только на вот те проблемы, с которыми они борются, но и на эту конкретную.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день. Вот по поводу вот этой вот Северной Осетии. Помните, как эти самые боевики из Южной Осетии проехали там это где-то за 2 часа там это... Вот. Но они не фрукты, а они там эти пулеметы везли, вот, вооружен зубов. Вот. Наверное, так надо ездить уже в России. А вот насчет смертности, вообще здоровья. Вот очень хорошо сказал вот, у вас гостья. Меня вот страшно удивило, что школы, в которых есть бассейны, дети практически вот это 5-6 класс, они не умеют плавать. Это вообще для меня это поразительно. Вот. И еще такая вещь. Что мы пьем, вернее, что, так сказать, люди пьют там, это главное, потому что пьют у нас практически все вот эти дачи, они пьют, как помните там это, не пей из колодца, там этим самым козленочком станешь, вот то же самое они и пьют, всю эту гадость там, это сам, какие-то самодельные колодцы, потом эти артезианские скважины, скважина стареет, ее чистить надо там, вот.
То есть качество воды, то есть вы, Сергей, считаете, что качество... Что воды?
Да, конечно, самое главное, по-моему, проблема это.
Двух-трехлетних, да, это очень
серьезно. Да. Вот все-таки Андрей Картаев уточняет, что для 2-3-летних детей это важно. Инфекционные, нет, это возможно, деревни.
Нет, ну, конечно, всем желательно пить хорошую воду, но просто для малолетних детей это фактор сверхзначимый. То есть вот именно среди них он может повышать смертность в очень заметной степени. Но хотя, конечно, всем желательно... зараженные паразитами водой, не пользоваться.
Да, если говорить все-таки о факторе, о ребятах, там, школьниках и студентах 15-24 года, то это все-таки водка и связанные с ней...
Или
просто от нее, или просто то, что приводит, да?
Давайте я по статистике пройдусь.
Давайте,
вот,
Дарья
Халтурина. Что происходит? Во-первых, вот у этих возрастов, у мальчиков, девочек, ниоткуда не возьмись, появляется смертность от ишемических, соответственно, от болезни сердца.
15-24 года.
Да, при том, что раньше не было, да, то есть 4-15 лет. То есть это явно просто алкогольные смерти. Ну и плюс еще наркотические. Остановка сердца от этой
передозировки фактически.
Передозировки алкоголем либо наркотиками. Вот. Кроме того, что у нас еще появляется... Дальше просто идет катастрофическое раз в 8 увеличение смертей от внешних причин. Для девочек в 4 раза. То есть вот это вот те самые...
То, что попадают под машины, выпадают из балкона.
Убийство-самоубийство.
Отравление. Отравление увеличивается... Так, отравление увеличивается тоже раза в 4. Вот, дальше самоубийство увеличивается, ну, просто раз в 15.
В 15 раз самоубийство увеличивается.
Получается, что так, да. И уже появляются убийства и так далее. Вот расскажу вам историю, так сказать.
Очень коротко, 30 секунд.
Коротко, история. Значит, армия, напились четверо, двое на двое. Одного случайно убили, второго убили как свидетеля, убийц потом посадили. Да, убийц потом посадили. Четыре трагедии просто из-за того, что в армии не следят вот за тем, что делают молодые военнослужащие. И нет нормальной алкогольной политики в армии.
В частности.
Да.
Ну, к сожалению, как выяснилось, нет нормальной пока алкогольной политики в стране. И все-таки, да, и, к сожалению, вот вывод для старших возрастных категорий: крепкие водка и крепкие спиртные напитки и есть главная причина смертности. Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе профессора Российского гуманитарного государственного университета Андрея Каратаева и доцента кафедры организации социальных систем и антикризисного управления Российской академии государственной службы Дарью Халтурину. Координатор программы Марина Стауны. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовил и вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14:00 вы услышите программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Все темы посвящены итогам года. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9800.